Глава 13. «Расскажи о том, что видел», — сказал Рек, входя в каюту сербитара, где сидели четверо предводителей 30. Менахем пробудил его от глубокого сна и наскоро сообщил о событиях в Дросе. Теперь Арбидарк начал подробный рассказ. «Мастер топора обучает солдат. Он снес все дома, начиная от третьей стены, и создал убойную полосу. Он завалил также все ворота до четвертой стены. Правильное решение». «Ты говорил о предателях», — сказал Рек. «Терпение», — вскинул руку сербитар. «Продолжай, Арбидарк». «В городе есть трактирщик по имени Музар. Он родом из надирского племени Волчьей Головы, но уже 11 лет живет в Дросе. Он и один дренайский офицер задумали убить Друсса. Думаю, они не одиноки. Ульрику кто-то сообщил о засыпке проходов».
«Но как?» — спросил Рек. «Ведь из города на север никто не ездит».
«Он держит голубей». «Чем вы можете помочь?» — спросил Рек сербитара, который пожал плечами и взглянул на Винтара, ища поддержки. Настоятель развел руками. «Мы пытались соединиться с Друссом, но он не воспринимает нас, да и расстояние все еще слишком велико. Не представляю, что еще можно сделать».
«Что слышно о моем отце?» — спросила вошедшая Вира.
Мужчины смущенно переглянулись. Наконец, сербитар ответил. «Мне искренне жаль, он умер». Вира ничего не сказала, и на лице ее ничего не отразилось. Рек положил руку ей на плечо, Вира сбросила руку и встала.
«Я выйду на палубу», — тихо сказала она. «Увидимся позже, Рек».
«Мне пойти с тобой?»
«Нет, этим поделиться нельзя».
Когда она вышла, Винтар произнес тихо и горестно. «Он был замечательный по-своему человек. Я соединился с ним незадолго до конца. Он был спокоен и погружен в прошлое».
«В прошлое?» — повторил Рек. «Как это?»
«Он жил среди счастливых воспоминаний и умер легко. Думаю, исток примет его к себе. Я буду молиться об этом. Но как же быть с Друссом?»
«Я пытался пробиться к Гану Хогуну», — сказал Арбидарк.
«Но опасность слишком велика. Я чуть не сбился с пути. Очень далеко».
«Да», — сказал сербитар. «Не знаешь ли, каким образом они собираются его убить?»
«Нет, я не смог войти в ум этого человека, но перед ним стояла бутылка линтрийского красного, и он запечатывал ее. Там может быть яд или какой-то дурман».
«Но должны же вы помочь хоть чем-то!» — воскликнул Рек. «С вашей-то силой!»
«Всякая сила, кроме одной, имеет предел», — сказал Винтар. «Нам остается только молиться. Друс много лет был воином и выжил. Значит, он не только искусен, но и удачлив. Менахем, ты должен отправиться в Дрос и последить за ним. Быть может, они отложат покушение до тех пор, пока мы не приблизимся немного».
«Ты говорил о дренайском офицере», — сказал Рек Арбидарку. «Кто он? Что им движет?»
«Не знаю. Когда я явился туда, он выходил из дома Музара. Он шел украдкой, и это возбудило мои подозрения. Перед Музаром на столе лежала записка, где было сказано по-надирски: „Убей побратима смерти“. Так называют друса в кочевых племенах».
«Тебе повезло, что ты увидел этого офицера», — сказал Рек. «В такой большой крепости
Не так-то легко обнаружить измену».
«Да», — согласился Арбидарк, но Рек заметил взгляд, которым тот обменялся с Альбиносом, и спросил: «Или тут дело не только в удаче?»
«Возможно», — сказал Сербитар. «Поговорим об этом позже. Сейчас мы беспомощны. Менахем будет следить за положением дел и обо всем уведомлять нас. Если они отложат покушение хотя бы на 2 дня, мы, быть может, сумеем помочь».
Рек посмотрел на Менахема. Тот сидел у стола, выпрямившись, закрыв глаза, и дыхание его было едва заметно.
«Он уже ушел?»
Сербитар кивнул.
Друс делал вид, что слушает речи с большим вниманием. Трижды за время пиршества он слышал, как благодарны ему горожане, купцы, члены совета и судейские. Слабые души, с такой легкостью готовые похоронить Дринайскую империю. «Теперь, когда битва будет выиграна, — говорили они, — Дрос Дельнах привлечет к себе путешественников со всего континента, и к саге, сложенной Сербаром о Друссе, прибавятся новые строфы». Слова звучали, вино лилось, и восхваления делались все более выспренними. Около 200 самых богатых и влиятельных жителей Дельнаха собрались в ратуше вокруг массивного круглого стола, где обычно решались государственные дела. Пир устроил Бриклин, глава купеческой гильдии, самодовольный коротышка, который весь вечер докучал Друссу разговорами, а теперь разразился самой длинной из всех прозвучавших доселе речью. Друс прилежно удерживал на лице улыбку и кивал в тех местах, которые считал подобающими. В жизни ему не раз доводилось присутствовать на таких церемониях, только обычно они устраивались не до, а после сражения. Как и ожидалось, Друс открыл празднество кратким рассказом о себе, заключив его бодрящим обещанием удержать Дрос, если солдаты проявят такое же мужество, как те, что сидят за этим столом, и вызвал громкую овацию, чего также следовало ожидать. Как всегда в подобных случаях, пил Друс умеренно, едва пригубливая прекрасное линтрийское вино, поставленное перед ним дородным трактирщиком Музаром, церемонимейстером этого вечера. Друс внезапно понял, что Бриклин закончил свою речь и принялся бурно рукоплескать. Седовласый коротышка занял свое место слева от него, сияя и раскланиваясь.
«Прекрасная речь», — сказал ему Друс. «Прекрасная».
«Благодарю вас. Ваша была еще лучше».
Бриклин налил себе вагрийского белого из каменного кувшина.
«Неправда. Вы прирожденный оратор».
«Странно, что вы это говорите. Помню, когда я держал речь в Дринане на свадьбе графа Маритина, вы его, конечно же, знаете, так вот он сказал...»
И пошло, и пошло. Друс улыбался и кивал, а Бриклин вспоминал все новые и новые истории, подтверждающие его достоинство. Ближе к полуночи, как и было задумано, старый слуга Дельнара Арчин подошел к Друсу и объявил достаточно громко, чтобы слышал Бриклин, что Друс требуется на третьей стене для инспекции и размещения нового отряда лучников. Произошло это в самую пору. Друс выпил за вечер один единственный кубок вина, но голова у него шла кругом, и ноги тряслись. Он едва сумел подняться. Он извинился перед главой гильдии, поклонился собранию, вышел и за дверью прислонился к колонне.
«Что с вами, мой господин?» — спросил Арчин.
«Скверное вино. Скрутило желудок хуже, чем от винтрийского завтрака».
«Вам бы прилечь, господин. Я передам Дуну Миндару, чтобы он проводил вас».
«Миндар? С какой стати ему меня провожать?»
«Я не мог сказать вам это в зале, господин. Я сказал только то, что вы велели.
но Дун Миндар просил вас уделить ему минуту. Дело, по его словам, серьезное».
Друз протер глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Желудок бурлил и отказывался повиноваться. Друз подумал, не послать ли Арчина за молодым командиром Карнака, но решил, что не надо. Пойдут слухи, что Друз слаб животом, или хуже того, что он не умеет пить.
«Может, воздух пойдет мне на пользу? Где Миндар?»
«Он сказал, что будет ждать вас у таверны в переулке Единорога. Поверните направо у замка, а как дойдете до первой рыночной площади, около мукомола поверните налево, потом по пекарскому ряду до оружейни и опять направо. Это и будет переулок Единорога. Таверна находится в дальнем его конце».
Друз попросил слугу повторить, оторвался от стены и нетвердыми шагами вышел в ночь. Звезды ярко сияли на безоблачном небе. Друз вдохнул свежего воздуха, и желудок свело. Он выругался, нашел у замка укромное местечко подальше от часовых, и его вырвало. На лбу проступил холодный пот, голова разболелась, зато желудок как будто утихомирился. Друз дошел до площади, отыскал мукомольную лавку и повернул налево. В пекарском ряду уже пахло свежевыпеченным хлебом. От этого запаха старика снова замутило. Обозлившись на себя, он постучал в первую же дверь. Низенький толстый пекарь в белом полотняном переднике открыл и опасливо выглянул наружу.
«Я Друз. Не найдется ли краюхи хлеба?»
«Теперь едва перевалило за полночь. У меня только вчерашний. Но если вы подождете немного, поспеет и свежий». «Что с вами? Вы весь зеленый».
«Знай, неси хлеб, да поскорее».
Друз ухватился за дверную ручку, чтобы не упасть. «Что это за вино такое, черт бы его побрал? А может быть...» «Дело в еде».
Друз терпеть не мог замысловатых блюд. Слишком много лет он прожил на вяленом мясе и сырых овощах. Иного его натура не принимает, но такого, как сейчас, с ним никогда не случалось. Пекарь вернулся рысцой с толстым ломтем черного хлеба и каким-то пузырьком. «Выпейте это! У меня язва, и Кальвар Син говорит, что оно успокаивает желудок быстрее всего остального».
Благодарный Друз залпом осушил пузырек. Лекарство имело вкус угля. Он откусил большой кусок хлеба и опустился на пол, прислонясь спиной к двери. Желудок бунтовал, но Друз, скрипя зубами, доел таки хлеб, и через пару минут ему полегчало. Голова болела дьявольски и в глазах немного мутилась. Зато ноги окрепли. Пожалуй, короткий разговор с Миндаром он выдержит.
«Спасибо тебе, пекарь. Сколько с меня?»
Пекарь хотел уже спросить 2 медных гроша, но вовремя смекнул, что у Друса нет ни карманов, ни кошелька. Он вздохнул и сказал то, что от него и ожидалось. «С вас, Друс, я денег не возьму».
«Очень великодушно с твоей стороны».
«Шли бы вы домой, да выспались хорошенько». Пекарь хотел добавить, что Друз уже не юноша, но воздержался.